Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начинается с очень важной темы. Мы сегодня будем говорить о наследии русского зарубежья. И сегодня на студии радио «Спутник Кыргызстан» руководитель международных проектов фонда «Наследие русского зарубежья» Константин Владимирович Погорельский. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Вот, и сразу тогда начнем с основного. Что такое вообще русское зарубежье и что к нему относится?
Хороший вопрос. Для Кыргызстана он безотносительный, потому что на самом деле то, что мы понимаем под русским зарубежьем, и то, что понимал под этим Александр Исаевич Солженицын, дом-музей, который носит название «Дом русского зарубежья», а мы фонд при этом доме. Вот. Александр Исаевич понимал русское зарубежье в первую очередь как первую волну эмиграции, перелома веков прошлого века. Когда случилась революция, и большая часть русской интеллигенции, властителей дум, были вынуждены оказаться в изгнании в тех или иных странах. И Солженицын считал, что задача дома русского зарубежья, фонда русского зарубежья заключается в том, чтобы связать между собой поколение то, которое было, с поколением то, которое сейчас, чтобы не потерялись те люди, которые оказались, ну, скажем так, за пределами страны. Вот. Но в отношении стран Средней Азии этот термин, он некорректен, потому что, собственно говоря, на переломе веков и Средняя Азия, буду уж употреблять этот термин, тоже, в общем-то, не назвать ее, ну, как бы, тоже являлась, по сути дела, русским зарубежьем. Поэтому, когда мы, ну, выезжаем в Кыргызстан, Казахстан или Узбекистан, мы меняем тематику программы. У нас мы проводим свои мероприятия не под эгидой открытия забытых имен русского зарубежья, а под эгидой общего культурного наследия. Ну, понимая просто, что те люди, которые здесь оказались в том числе вынуждены, они являются, по сути дела, теми же самыми потерянными, ну, не потерянными, оказавшимися за бортом поколениями. Ну, вот как, если вкратце ответил, то вот так.
Ну, по сути, Среднюю Азию и Россию, на самом деле, связывает общее культурное наследие с некоторых времен, скажем так.
Оно связывает с очень давних времен, да. Но мы, безусловно, занимаемся все-таки большей частью теми временами, которые вот связаны с сменой веков 19 на 20 в первую очередь. Хотя то, что мы делаем здесь не, мы в принципе как бы поднимали весь пласт. Вот мы установили выставку на Эркиндике, где в том числе имена деятелей там 70-х, 80-х годов, Динара Асанова, там, Чукморов, Марбаджиев и так далее, и так далее. А поскольку считаем, что ну, не только началом 20 века, а общее культурное наследие исчерпывается.
Ну, правильно ли я поняла, что вы действительно прям ищете то, что осталось от той самой русской интеллигенции, например?
Да, вот. И мы нашли. Мы, например, ну, с помощью нашего хорошего консультанта, который здесь с двумя лекциями выступал при жутком аншлаге, Михаил Исаакович Синельников, он родом из Санкт-Петербурга, но здесь прожил сознательную, огромную сознательную часть своей жизни. Он известен как поэт-переводчик, в том числе кыргызских поэтов, узбекских поэтов, грузинских поэтов. Он друг Арсения Тарковского. Вот он приезжал сюда с лекцией. И он упомянул одно имя, которое было забыто не только в Кыргызстане, но и в России. Был такой поэт Евгений Яшнов, который здесь входил в состав комиссии, которая занималась переписью населения с 903 по, ну, там, порядка 10 лет, а не по 913. Здесь проводили при Семиреческом губернаторстве проводили исследования по демографии этого населения. Он был поэт и одновременно ученый, причем очень хороший ученый. Им были написаны работы по китайской демографии, но они вошли в золотой фонд. Он потом эмигрировал в Китай, он не согласился с Советской Россией, с политикой Советского государства, уехал в Китай, там умер, но потом вернулся на родину уже после смерти. Его жена перевезла, захоронила в Свердловске. Так вот, он входил, был в череде поэтов Серебряного века. Он дружил с Максимилианом Волошиным, с Николаем Гумилевым, который тоже не чужда тема Востока. И, к сожалению, оказался так незаслуженно забыт, потому что стихи великие. Так вот, стихи, которые он писал в Китае, он ни одного стихотворения про Китай не написал. Он все стихотворения, которые написал, написал про Иссык-Куль, про при Иссык-Куле. Вот. И они у него прекраснейшие стихи, поэтому... Ну, одна из задач фонда, это в том числе воскрешение этих самых слегка припорошенных пылью имен, одно из которых это вот Евгений Яшнов.
Ну, как говорится, поэт в изгнании грустит всегда о былом.
О былом. Ну, картинку за окном никто не отменял. Мог бы как бы описывать и то, что происходит на улице, но нет, ему больше запало эта страна, эти горы, эти озера.
А как вы на него вышли вообще?
Ну, вот Михаил Исакович, посоветовал, он много уделял внимания. Он вообще огромнейший знаток поэзии. Я скажу еще раз, что был поражен тем интересом, который здесь к нему самому посвятили. Он советовал ему заниматься. А что касается Михаила Исааковича, у него оказалось столько поклонников. Мы в Русском доме проводили встречу с писателями. Так аудитория просто не вместила желающих, сидели в коридоре. Вот. А он говорит очень тихо, пришлось микрофон точно так же повышать тембр голоса. Ну, вот как-то так. Поэтому для меня Бишкек в этом смысле оказался удивительно прекрасен, как для меня, ну, организатора. Почему? Потому что такого интереса и такого количества людей на наших мероприятиях я не видел нигде. Ни в России, где, безусловно, есть этот интерес, ни в Казахстане, например, в Кыргызстане. То есть практически все наши мероприятия, которые мы в рамках фестиваля провели, вот с 8 сентября, были аншлаговыми. То есть мы заполнили театр оперы и балета, мы заполнили театр драм, благодаря... Ну, мы помогали ставить пьесу по...
Премьерную, по
Бунину, по рассказам Бунина. В театре оперы и балета была опера «Алека», которая когда-то в 90-х шла на сцене этого театра.
По Пушкину.
Да, совершенно верно, по Пушкину. Но композитор Рахманинов, который тоже имеет отношение к зарубежью, вот, это более того, рахманинская дипломная работа, что удивительно, в 19 лет он ее написал, это первое его такое крупномасштабное произведение, с которым он выпускался из консерватории. Вот. И оно, ну, оказалось в золотом фонде, что называется. Вот. Оно здесь шло когда-то в 90-х годах, повторюсь. Вот оно прошло при аншлаговом, опять же, зале в рамках нашего фестиваля. Мы пригласили, здесь приезжал прекраснейший баритон, солист, ведущий солист Михайловского театра Александр Кузнецов и солировал в партии цыгана. Это было просто незабываемо.
Почаще проводите фестивали, пожалуйста.
Ну, приглашайте, что называется.
Мы всегда за.
Да, будем почаще проводить фестивали. Ну, я так скажу, у нас политика все-таки такая, что мы стараемся между странами как-то перемещаться, поэтому вряд ли фестиваль состоится в следующем году, ну, в Кыргызстане, я имею в виду, но у нас вне фестивальные проекты, которые здесь образовываются, они будут будут так или иначе реализовываться в следующем году, но не в рамках уже какого-то большого фестиваля.
А какие проекты вообще планируют?
Ну, давайте так, мы еще фестиваль не закончили, у нас еще до 16 сентября продолжается. Один из проектов, вот он сейчас рисуется на стене гуманитарного факультета Кыргызско-Славянского университета. И, ну, если кто-то будет проезжать по ЧУИ-44 проспекту, то увидит на стене здания прекраснейший мурал, 150 квадратных метров, очень шикарнейший.
Девушка, по-моему, нарисована.
Нет, вы ошибаетесь, там мужчина в очках, его зовут Константин Юдахин, да, ну, автор русско-кыргызского, кыргызско-русского, уйгурского, узбекского словарей, ну, то есть величайший языковед, знаток фарси. Он не забыт, но мы посчитали, что это та знаковая фигура, которая в рамках общего культурного наследия значима, что для русских, которые здесь проживают, что, что для кыргызов. Не зря же его называли кыргыз жудайкин, да? Вот. Поэтому мы на мурале нарисовали, ну, то есть сейчас художники рисуют прекраснейший мурал, мне очень нравится. У них всего одна работа в Бишкеке была, это вот вторая такая крупномасштабная работа. Вот, рисует мурал Юдахина, где он сидит со своим словарем. Ну, я думаю, что это станет тоже знаковым местом, по крайней мере, для проезжающих мимо этого здания. Оно так на проспект выходит, и, в общем-то, его достаточно хорошо видно, особенно зимой, когда деревья не будут загораживать. Мне нравится то, что делают. Вот, и второй, заканчивается фестиваль тоже 16 числа, опять же, при участии театра драмы, режиссеры театра ставят, ну, мюзикл, не мюзикл, я не знаю, но с помощью тех ребят, которые занимаются в городе Карабалта, в различных творческих мастерских и студиях, они делают так, концерт на, ну, что-то приближенное к мюзиклу «Стиляги». Вот, да, то есть я знаю, что многие не смогли попасть на премьеру «Темных аллей». Так вот, есть прекрасная, но тяжеловатая возможность проехать 60 километров 16 числа и посмотреть, как это делают дети, и приглашенные, в том числе артисты из Бишкека. Туда едет небольшой коллектив исполнителей разных жанров, романсов, опер, ну, оперных произведений и так далее. Но основной костяк и основной стиль этого мероприятия будет это мюзикл. Назовем это так. Что касается проектов следующего года, ну, у нас есть определенные обязательства, я там часть переговорю, это под вопросом, на самом деле, воплотятся они или нет, потому что там надо привлекать различные инстанции для их решения, для этих вопросов. Я сейчас за себя говорю, то есть мы, по крайней мере, договорились с театром оперы и балета, что мы доведем Олега до конца, то есть до постановки, ну, была концертная премьера, то есть в концертном исполнении, чтобы поставить полноценно восстановить оперу, но необходимо восстановление декораций полностью, костюмов, да-да-да, совершенно верно. И поэтому ну, вот мы, собственно, вот этот один из проектов. Есть предложение со стороны местной епархии Бишкекской, кыргызстанской, по ну, там, проект, связанный со святым Матфеем. Могу ошибиться, но, по-моему, со святым Матфеем, да, который значим как для мусульманского населения, ну, как бы для мусульман, так и для христиан. Вот. Ну, пока он в таком недоработанном виде, мы ждем окончательного предложения со стороны епархии. Ну, есть договоренность о том, что вот архиерейский хор, прекраснейший ваш хор, который сделал здесь программу духовной музыки композиторов русского зарубежья, с нуля за один месяц они выучили новую программу, никогда ее не исполняли. Вот, архиерейский хор, и это было что-то такое небесное, да, раз уж мы сидели в здании епархии. Это было прям чрезвычайно хорошо и красиво, и есть желание, ну, как бы помочь этому хору в, там, в России, выехать куда-то в Россию, не знаю, там, ну, опять же, в страны, где это, эти мотивы, они востребованы.
Поделиться.
Да, поделиться. Не только с жителями Бишкека, которые могут, на самом деле, этим, наверное, воспользоваться. Я не знаю, будет ли архиерейский хор продолжать эту традицию. Ну, вот. Вот так. Это вот из того, что успелось ну, как бы за это время переговориться вкратце, ну, вот такие проекты, что касается Кыргызстана. Ну, у нас, безусловно, множество других, ну, проектов в других странах. Я думаю, что здесь, в этой аудитории, это, наверное, бессмысленно об этих проектах говорить. Хотя они тоже довольно-таки интересные.
В общем, следующий год обещает быть насыщенным, я так думаю.
Ну, не в таком, как бы, не в фестивальном режиме. Ведь чем отличается фестиваль от регулярной работы? Тем, что в одночасье, там, в течение, ну, вот в данном случае недели проводится огромное количество мероприятий. То есть вот мы три дня, которые были в Бишкеке, четыре дня, которые фестиваля были в Бишкеке, происходило три, а однажды и четыре события в рамках одного дня. Сейчас это будет насыщено, но более растянуто по времени. Да.
Ну, фестивали тему берут, что много и сразу.
И сразу, да. И вы уж простите, что мы следующий год не обещаем вам этого фестиваля.
Ну, все может измениться на самом деле. Все, глядишь, да. И что-нибудь глядишь. Придумается.
Ну да. Может быть и так.
Мне интересно вообще, как вы ищете все это наследие? Как это происходит вообще? Ну, для меня это вот как просто для обывателя выглядит так, что идет человек специальный в архив и начинает искать летописи.
Ну, примерно так это и выглядит. Скажем так, у нас фонд, он занимается событийной повесткой, там, проведением, вот, опять же, фестивальных мероприятий. А есть большая структура, которая называется Дом русского зарубежья, это музей, как раз-таки связанный с первой волной эмиграции. Он в Москве находится, на Второй Радической улице. Если кто-то будет в Москве, сходите. Очень высококачественный музей, на уровне лучших не только российских, но и европейских музеев с точки зрения и подачи материала, и инфраструктурных возможностей. Это очень интересно. Так вот, у этого музея, Дома музея русского зарубежья, есть, естественно, исследовательские подразделения, которые, собственно, разными направлениями этой темы они занимаются. Тут есть хорошие люди-китаисты по китайской диаспоре, там есть по среднеазиатской диаспоре. Вот как-то так. И они этой темой в сотрудничестве с вузами страны, не только России, но и того же Кыргызстана, собственно, и занимаются. Наверное, они сидят в пыльных архивах и дышат этой самой прекрасной исторической пылью. Наверное, этот процесс... Да-да-да, наверное, процесс происходит так. Не знаю.
Вообще существует мнение, что музеи — это что-то очень скучное.
Ой, я вас уверяю, это давно и далеко не так. Я как человек, который делал несколько музеев, несколько музеев. Сейчас как бы музей из площадки, в которую самотеком приходят люди, чтобы интересующиеся той или иной тематикой, воленс-неволенс превращаются в место, в котором люди должны, интересно получать информацию. Фу, какие скучные слова. Но, вот, и это заставляет музеи очень сильно меняться. Вот есть один прекраснейший, я всегда привожу этот пример, есть один прекраснейший музей в Мюнхене, музей Гутенберга. Вот, ну, Гутенберг, печатная машина. Там, вот что ждешь, когда... Вот я вам говорю, музей Гутенберга, что вы представляете? Вы придете, а там станки стоят, вот эти печати.
Станки, книги с готическим шрифтом.
Да. Там нет ни одного такого артефакта в этом музее. Ни одного станка там не стоит, и ни одного печатного листа нет. Они вообще отказались от концепции выставления артефактов в экспозиционные, да? Вот, и перешли, и убрали все в запасники. Там все благополучно и хорошо хранится, а сделали музей в виде видеоконтента, то есть вы передвигаетесь, но это не означает, что ты заходишь в кинозал, да, то есть там очень много интерактивных сейчас существует таких вещей, панели, где ты можешь поиграть и в рамках игры получить какую-то информацию. Безусловно, видео очень много используется, по тому же принципу, собственно, двинулись все музеи. В Москве, ну, тоже достаточно мало артефактных музеев. Там еврейский музей возьмите, какой угодно. И даже и наш музей русского зарубежья. Там, собственно, очень мало вот того, что можно потрогать и посмотреть в традиционном виде. Там очень много, что можно пощупать, даже понюхать. В еврейском музее они воспроизвели вот эту сцену исхода в виде... Ну, то есть ты садишься и как бы ждешь, что сейчас тебе будут показывать. Ага. А там в это время, значит, они идут через пустыню, и на тебя начинает дуть сухой воздух, чтобы ты ощутил вот этот пустынный. Когда пошли вот эти... Ну, в исходе, когда пошли дожди, то начинает легкая изморозь на тебя. И когда там идет землетрясение, землетрясение, то ты, сидя в этом кресле, ощущаешь это землетрясение, потому что он тоже начинает трястись. Ну, вот это я вам к тому, что такое современный музей. Это интересно, это познавательно, но это... Я здесь не был... Ну, вернее, я ходил по вашим музеям, такого я еще не увидел, но я думаю, что это просто дело будущего. Дело будущего.
Ну, на самом деле, да, все дело в правильной подаче информации. Ну, например, тот же самый Эрмитаж, ну... Кажется, что все мы такие умные, начитанные, приходим, и зачем нам какие-то гиды и все прочее, мы просто ходим и смотрим, какие красивые картины. Но, как оказалось, даже если воспользоваться услугой аудиогида...
Аудиогид, ну, это совершенно...
Тебя,
да,
просто этот незнакомый приятный голос направляет, от какой картины в какую ты должен прийти, как это будет все правильно, и плюс намного интереснее смотреть, когда ты немножечко знаешь уже о художнике, который, в общем-то, о котором тебе и говорят в это самое ухо.
У этого проекта есть прекраснейшее продолжение в Нидерландах, в музее Ван Гога, например, там не только те в ухо говорят, там эти картины оживают, то есть они сделали видео... Ну, то есть ты видишь вот эти вот лунные разводы, и они вдруг начинают двигаться,
да,
и показывается, как действительно это небо было
устроено. У нас
в
Бишкеке такое делали, кстати. Ну, это, наверное, по-моему, во многих крупных городах такое.
Ну, есть же, собственно говоря, ну, это как бы в основном развивает эта студия «Люмьер», насколько я знаю. Да, это в очень многом делается, где-то в виде аттракционов. Ну, в конечном итоге в аттракционе тоже нет ничего плохого, ну, почему, ну, как бы, почему бы не заинтересовать людей, ну, таким вот образом? Ну, хоть, ну, они вот так придут, наверное, к изучению. А может, не придут, на это же дело.
Ну, если сделать искусство модным, почему бы и нет?
Ну, да. Ну, да. Да, да, именно так. Аудиогид, да, это прям хорошая штука. Это первое, наверное, что надо делать, в принципе, для любого музея, как, ну, чтобы максимально... Это самое, ну, такое, не ресурсозатратная,
да,
вещь, с которой можно...
Самое работать. Простое, да, наверное, да, да, вообще, в принципе.
Потом видео, это посложнее, потом, ну, и так далее.
Так, про музеи мы поговорили. Но меня интересует, конечно, вопрос русской классики. Существует, опять же, два противоположных мнения. Например, какая-то часть населения нашей обширной земли уверена, что, в принципе, русские классики, Достоевский, Толстой, Булгаков, ну, и же с ними уже не актуальны, потому что время сейчас другое, люди другие, ценности вроде как будто бы тоже поменялись. Другие люди уверены, что классика – это основа основ. То есть ее должен знать каждый. А что думаете вы?
Ну, вы сейчас меня спрашиваете как отдельного человека, как частное лицо. Ну, как сказал, опять же, Михаил Исаакович, мой любимый литературный критик, без знания мировой культуры вы не достигнете вершин мировой культуры, что бы вы ни делали. А по поводу того, что это не актуально, ну, это тоже частная точка зрения. Не бывает всеобщей актуальности или всеобщей неактуальности. Ну, кому-то оно актуально, кому-то не актуально. Я здесь, знаете... То есть арбуз или косточка на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. А вот с тем, что с классикой можно работать и что-то здесь делать, я приведу пример вашего коллектива кыргызстанского, который у нас тоже в рамках программы участвовал, это «Соленые орешки». Они не только джаз исполняют, они у нас были в джазовом концерте вместе с алматинской звездой джаза Ирена Равиной. Так вот, возвращаясь к «Соленым орешкам», что они делают? Они классические музыкальные произведения, в основном, конечно, джазовые, хотя они с композиторами тоже работают, они объединяют это в такой очаровательный микс, когда они делают хип-хоп под стихи Пастернака, а вот сейчас у них вскоре будет программа, мы переговаривая с ними, узнали, будет программа по Есенину и была по Бродскому, то есть человек читает стихи, и в это время идет определенный видеоряд, который, ну, не киновидеоряд, как руководитель этого коллектива говорил, то есть там вкладывается очень разное. И звуки, они совершенно разные. А татар-овец, которые идут где-то там по степи, до там журчания ручья и так далее. То есть вплетая музыкальные мотивы. Ну, вот вам. То есть как классика в подаче вообще-то такая, да? Ну, мне кажется, это, что в такой интерпретации просто она оживает. Я против, я так скажу, я против классики, которую делают в лоб, да? Ну, как в школе говорят, что хотел сказать автор. Да бог его знает, что он хотел сказать в конечном итоге. Есть же известный анекдот, что автор одного из рассказов написал девочке, она его попросила, ну, частным образом попросила, у них задача была написать, ну, как это, сочинение по рассказу этого автора. Он написал это сочинение. Ей поставили 3 в школе, потому что она в этом сочинении сказала не то, что хотел сказать автор, хотя это было именно сочинение именно этого самого автора. Поэтому к вопросу... Я против классической классики, да, ну или то, как
пыльной
это называется,
классики, пыльной классики, да.
Когда мы эту архивную пыль стряхиваем, то, ну, возникает интересный поворот, который могут людей
заинтересовать. Ну, то есть, по сути, новое прочтение классики может, в общем-то, ее сделать более популярной.
Совершенно.
Ну, вот взять, опять же, прошедшую премьеру «Темных аллей» Бунина.
Ба-бам.
Вот уж классика из классик. Самые несчастные вообще рассказы и истории о любви писал именно Бунин.
Для передачи на сцене, я скажу вам. Я очень опасался за этот спектакль. Я боялся, что, ну, вот, что будет просто калька, да? То есть есть текст, мы его тут вот действием изображаем. Но то, что сделал театр драмы, вот вы увидели. Вы видели реакцию публики, да, на то, что сделано.
Ну, потому что они смешали действительно современность и того самого несчастного Бунина.
Ну, не несчастный, но что
ну, у него действительно самые несчастные рассказы о любви именно у него. И это было и весело, и грустно, и современно.
И никого не оставило равнодушным.
И
да?
Это было прекрасно.
Зацепило, да.
Я думаю, что даже, наверное, школьникам бы понравилось. Ну, школьники у нас не очень любят театр, откровенно говоря, и классику
полюбят.
Тоже.
Это возраст.
А вот
это
если бы
возраст.
Они увидели этот спектакль с современной музыкой, с современными танцами, опять же, я думаю, что это бы нашло хороший отклик, и, по крайней мере, им бы стало интересно, кто такой Бунин?
Ну да, да, об этом я и говорю.
Как так вышло?
Да, 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 совершенно.
Ну и плюс, опять же, «Несчастная любовь», которая была... У Бунина никуда не делась. И у всех она, и у современных людей бывает.
Ну, очень бережно сделанные спектакли. Да, он же не один, по сути дела, внутри-то эти новеллы.
Ну, там их масса, очень много рассказов, и непосредственно «Темных аллей» только в конце мы
узрели. Да, совсем маленьким кусочком, да.
Вот, теперь такой вопрос про классику мы выяснили. Мне теперь интересно, вы как руководитель международных проектов, вы наверняка бываете в разных странах.
Хорошо.
По крайней мере, в Центральной Азии, например.
Центральная Азия, да, однозначно.
Замечаете ли вы разницу между, например, русским языком в разных странах?
Так это уже давнишняя история, что русский язык в Центральной Азии, он гораздо более чистый, нежели русский язык в России, да? Это не похвала и не комплимент на самом
это
деле.
Это данность?
Да. Это просто к тому, что в различной местности русской, ну, в России имеют свой диалект, и в этой связи там те или иные нюансы возникают в речи. А в Центральной Азии после того, как все... Особенно здесь учительский корпус был во время войны сюда переселен, скажем так, получила очень хорошую прививку классического русского языка. И поэтому я сам выходец отсюда, поэтому мой русский язык, он такой же, как и ваш, собственно говоря. Да. Поэтому Центральная Азия, в принципе, отличается. Здесь есть одна штука, особенность, связанная с шипящими. Это вот единственное. Ну, это я вам завершаю открытие, если что. Вы просто спросите у какого-нибудь филолога в дальнейшем, что здесь жесткие, шипящие согласные. Ж, Ч, Ш, мы их жестко произносим, в отличие от, ну, скажем, жителей коренной России.
Мне всегда казалось, что наоборот.
Нет, не так. Вот.
То есть, получается, в Центральной Азии все-таки русский язык правильнее, чем
да,
нежели, это... например, в самой России.
Да. Абсолютно верно.
Да как так вышло?
Ну, еще раз повторяю, что язык, ну, как бы, он сюда пришел с прививкой внешнего образования, его здесь ставили те классические учителя, и он здесь больше как бы закапсулировался, сохранился, нежели в России, где под влиянием местных диалектов, под влиянием современности, которая все равно язык меняет. Он здесь более консервативный, что называется. Ну, называйте это лучше, да? Он более...
Ну, вот, например, в той же самой России есть такие специалисты, скажем так, которые на слух могут отличить, например, откуда, из какой области человек. Ну, там, например,
да я могу...
Вологде окают, в Москве акают.
Я могу сказать по одной фразе, когда человек будет говорить «мы с...» Там, мы с Кыргызстана, ну вот, например, с Кыргызстана. Это местная особенность. Здесь говорят «с», а на самом-то деле «из». Ну, условно говоря.
Дольше просто произносить.
Да, совершенно верно. Ну, вот эта особенность, она более характерна. Ну, кстати, это сейчас приходит и в Россию, но это более характерно для местных уроженцев. Да, есть такие специалисты. Если кратко отвечать на ваш вопрос, то есть такие специалисты. Я к таковым, конечно, не отношусь. Они еще на слух определяют. Я вот за счет построения и фраз в основном.
А как относитесь к тому, что сейчас русский язык буквально пестрит новыми словами, ну, которые, например, употребляет молодежь?
Слушайте, как бы я к нему ни относился, язык будет жить без меня, да? Поэтому, ну и что? Я должен стать в позицию старого этого и говорить, ай-яй-яй, как это нехорошо. Да языку все равно, хорошо это или нехорошо с моей точки зрения. Он будет жить и развиваться, как считает нужно. Ну, как-то так, как удобно людям общаться. А потом филологи просто зафиксируют это. Ведь если, например, взять слово «эксплуатация», мы же его так произносим, а в 48-м году нас бы сочли неучим. «Эксплуатация» через «о», например. Вот. А вы знаете, почему, например, кофе был среднего рода? Нет, а почему? Вы можете сказать, почему кофе среднего рода?
Я знаю, почему он стал мужского рода. Потому что вот кофе.
Да,
не
да,
желаете
да,
ли откушать?
Да, откушать кофе, да. Ладно, ну дайте поумнить.
Нам не жалко. У нас еще есть время. А как вы относитесь к феминитивам?
К феминитивам. Но опять же, я повторюсь, мое личное отношение, ну, как бы, я это не смогу никогда употреблять. Ну, если кто-то так, кому-то так удобнее, ну, ради бога. Ну, мое мнение, мне это неудобно. Вот.
То есть слово «директорка» вам не нравится?
Ну,
а журналистка,
коротко,
например?
Ну, журналистка нравится потом. Ну, как бы, я привык так говорить. Я не считаю, что то правильное или другое правильно. Я привык, как я привык говорить, ну уж извините. Да, менять не буду.
Понятно, ладно. Со словами мы тоже и с языком выяснили. Давайте вот все-таки вернемся к культуре. Поговорили мы о классиках, поговорили о тех деятелях культуры, ну, которых уже, наверное, ну, в общем-то, осталось от них только наследие, да? А есть ли какие-то сейчас современные деятели культуры, которые играют огромную роль, например, в сохранении русской культуры в Кыргызстане?
Ну, вот одних из деятелей я вам уже назвал, да, то есть Бахыт и его дети, входящие в группу «Соленые орешки», это, я считаю, те самые великие. Это же в джазе у вас сильнее коллектив. Ну, это, ну, я сейчас буду как это, не политкорректные вещи, может быть, говорить, да, но я считаю, что в джазе сильнее их здесь, в Кыргызстане, никого нет. А та же Ирена Равина, она в Алмате занимается, ну, является ведущей звездой джаза. Она, ну, вообще-то надо понимать, что Равина, она дочь известнейшего музыковеда и композитора, но не русского композитора, хотя он Равин, он русский по происхождению, но он писал произведения, классические произведения для Казахстана, на казахстанские темы. Вот. Те, которые сейчас сохраняют русское наследие. Как сказать, есть разные страновые, ну, в разных, скажем так, явлениях искусства есть разные страновые направления, да. Ну, или... Ладно, это соврал. Или, например, есть такая студия «Русский путь», киностудия «Русский путь», которая одновременно, снимая фильмы про деятелей той самой первой волны, одновременно проводит конкурсы для различного рода, для ребят из, там, ну, из разных стран для того, чтобы они эту тему поддерживали, создавая свои уже произведения, кино, там, я не знаю, кино, ну, в первую очередь, кинопроизведения. Мы сейчас будем... вот, кстати, по поводу планов. Мы сейчас будем проводить конкурс подобный же. Вернее, уже проводим со вчерашнего дня. 12 сентября он начался. Конкурс для студентов стран Центральной Средней Азии, да, Да, то есть это там четыре страны: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. А в этом конкурсе могут участвовать студенты, которые... задача этого конкурса заключается в том, что они должны прислать заявку на этот конкурс. То есть не готовый уже продукт, а заявку на этот конкурс, в котором могут изложить идею подкаста, лонгрида, извините за русский язык, или же видеоролика, идею. То есть не обязательно этот продукт, то есть готовый какой-то продукт. И, значит, ну, будет конкурсная комиссия, которая определит лучшие идеи. И этим ребятам, победителям, будут даны небольшие средства, ну, как относительно небольшие средства в размере 50 тысяч рублей, до 50 тысяч рублей на реализацию этого проекта. Он, ну, вот.
А тема какая-то должна быть?
Три темы. Люди, которые меня вдохновляют, это про людей, которые, опять же, и на взгляд пишущего заявку сделали огромный вклад в общее культурное наследие. События, да, которые потрясли мир, да, события, которые тоже были на взгляд пишущего. Далее, основание, что ли, толчок для российско-кыргызского или российско-узбекского или российско-казахских отношений. И памятники общей культуры, которые... Ну, опять же, если вы просто дадите перечень этих памятников, понятно, что это, но это не то, что мы хотим. То есть они должны описать, ну, то есть в заявке описать, что именно они в этом памятнике видят и как они думают вот в рамках жанра вот этого длинного написания лонгрида, да? Вот, ну, давайте вот лонгрид, короче, употребляем, да?
Долгочтиво.
Да, долгочтиво. Или же подкаста, да? Еще одно хорошее слово. Как они видят, ну, то, что они сделают, как бы создадут, по сути дела, произведение культуры, произведение искусства в жанре журналистики по тому, как они будут освещать этот памятник. Ну, вот как-то так.
То есть, если вы являетесь студентом, заинтересованным в сохранении, например, общей нашей культурной ценности, пожалуйста, выбирайте, да, одну из этих тем, пишите, записывайте.
Ну, записывать можно даже и потом. В чем прелесть этого конкурса? Мы не... И уже вот правда, ну, нельзя от студента требовать готов... Ну, как бы, можно, конечно, но мы получим, мне кажется, сыроватый материал. Вот когда придет идея, и она такая, бах, идея интересная, и с ним начнут работать. А работа дальше заключается в том, что он будет онлайн... для всех, кто будет участвовать, будет онлайн-консультирование по всем этим жанрам. И им там ведущие журналисты российские, нероссийские, там, вообще стран СНГ, расскажут о том, как правильно это все сделать, и потом они уже как бы они свою заявку с помощью этих консультантов реализуют, вот тогда мы будем действительно, наверное, иметь качественный продукт. Ну, мы, по крайней мере, так надеемся, да.
О, ну это здорово, что даже будет поддержка и консультации, потому да, что, ну, это возможность, уж если даже вы не выиграете, например, но, по крайней мере, вы улучшитесь.
Да.
Это
да,
же здорово, да, получить бесплатную консультацию.
Да. Ну, будем привлекать изначально бесплатностью, а потом еще и призами. То, ну, как бы, их немало. То есть, вот это, мы рассчитываем на 15 победителей.
О-о-о.
Да, то есть это достаточно. То есть это не одному-двум, понимаете? 15 победителям этого конкурса в этих трех жанрах будут даны поощрения денежные.
Но, получается, надо быть студентом. То есть там, да, какие-то и возрастные, да, видимо, ограничения. Да?
Нет, ограничений возрастных нет, студент. Вот это основное.
То есть если
ключевое...
вы, например, в 42 года...
40-летний
вдруг...
студент КНУ, КРСУ, то ничто не мешает вам поучаствовать в нашем конкурсе. Никаких проблем. Как-то так.
Это же вообще прекрасно.
Да-да-да.
Я думаю, что сейчас даже, может быть, кто-то решил поступить внезапно.
Если будет, этот материал выйдет в каком-то анонсированном виде, я дам ссылку, чтобы можно было на эту ссылку заходить на сайт конкурса.
Так мы обязательно осветим это событие. Вдруг там будет что-то интересное действительно.
Да не вдруг, а скорее всего, давайте так.
Будем надеяться. Но еще мы будем надеяться на то, что культура Кыргызстана и России все-таки будет развиваться и будет много хороших мероприятий, интересных мероприятий, что немаловажно, модных мероприятий. Я все-таки считаю, что для молодежи сейчас Это хорошо. Вот. И на студии «Радио Спутник Кыргызстан» был руководитель международных проектов Фонда наследия русского зарубежья Константин Владимирович Погорельский. Здравствуйте.
И вам не хворать. Спасибо вам большое.
Спасибо.